Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие друзья. 7:20, 3 мая, среда. Просыпаемся. Это программа «Разбудильник». Мы в прямом эфире. Меня зовут Андрей Мелехов. За режиссерским пультом Елена Пономарева. Улыбнитесь, Лена. Да, хорошо. Озарили аппаратную буквально. Ну что, в общем, у нас череда праздников такая, да. Мы ненадолго решили поработать, потом снова будем отдыхать. Ждем, конечно же, самого великого дня для нашей страны, но не только этот праздник близится, и есть уже тот, который мы отмечаем буквально в эти дни. 65 лет ростовскому телевидению. Вот сейчас как-то перманентно происходит, потому что мнения разнятся, когда именно вышла первая передача, хотя об этом мы сегодня все очень подробно узнаем. Ну и День радио, конечно же, 7 числа, это профессиональный праздник всех радистов. Решили мы в этом эфире совместить и то, и другое. Друзья, кто у меня в гостях, вы узнаете чуть-чуть попозже. Это приятный сюрприз, я уверен, будет для большинства слушателей. А пока, как всегда, у нас рубрика «Календарь». И я вам буквально два таких очень интересных факта назову. Без них вы, я уверен, жить сегодня не сможете. В общем, с 94 года в разных странах мира 3 мая отмечается День Солнца. И как по заказу, сегодня солнышко выглянуло наконец-то, и сезон дождей, будем надеяться, закончен. А еще сегодня в России и в ряде стран постсоветского пространства отмечается День кондитера. Проведите его вкусно. Но тему я сегодняшнюю уже озвучил, поэтому будьте готовы. Итак, у нас в гостях Виктория Величко, руководитель программы «Вести Дон». Доброе утро.
Доброе утро.
А также известный ростовский диктор и радиоведущий Виктор Царьков. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот. Значит, я уверен, очень многие радиослушатели прильнули к своим радиоприемникам, и если Виктория работает за кадром по большей степени, то Виктора слышали очень большое количество людей, и уверен, что соскучились. Ну что, поехали. Диктор Игорь Кириллов признавался в свое время, что вот между радио и телевидением была некая конкуренция. Ну, вот довольно давно, на заре, так сказать, да, телерадиовещания. Вот негласно соревновались, кто быстрее выдаст в эфир ту или иную информацию. Вы помните что-то подобное? Вот с Виктора начнем.
Ну, не знаю. Конкуренция, в принципе, была не в этом, наверное, потому что информация, она же, как говорится, сразу дается и им, и тем, и другим. Вот. Конкуренция была в том, что как подать эту информацию, кто будет ее подавать интересней, качественней. Вот в этом, наверное.
Виктория, я понимаю, провокационный вопрос, но тем не менее.
Нет, я прекрасно понимаю, Андрей, о чем вы говорите. Есть конкуренция все равно, но сейчас скорее она в том, кто первый получил информацию, проверил и узнал, потому что все зависит от времени выхода в эфир. То есть у кого первый эфир, тот и выдал. И сейчас и радио, и телевидение, я думаю, все понимают, уступают интернет-СМИ, но тоже стараемся с ними конкурировать как можем.
Ну, мало того, мы не просто конкурируем, мы активно осваиваем это пространство. Чуть позже более подробно об этом поговорим. Но вот про скорость работы. Ну, понятно, мир ускоряется с каждым годом. В общем, плохо, хорошо, неважно, это факт. Вот как в этом ритме не потерять достоверность информации и доверие телезрителей, Виктория?
Нужно помнить, что самое важное – это содержание и точность. А форма и скорость все-таки это вторично. Но если можно, расскажу небольшую историю про скорость подачи информации. До того, как прийти на телевидение, я какое-то время работала в газете и в журнале. И вот пришла на телевидение непосредственно из журнала, который выходил раз в 2 недели.
Кстати, 5 числа день печати.
Да. Вот, всех коллег с праздником. Вот. И там, когда наступала неделя до сдачи номера, всегда начиналась суета в редакции напряженности, говорили, вот, мы ничего не успеваем, нужно срочно все делать. Ну, нагнеталась обстановка, и все ничего не успевали. И когда я пришла на телевидение, ну, редактором писала какие-то новости в эфир, вот, и пошла в аппаратную посмотреть эфир. Вот, и эфир уже шел, а Вера Михайловна Щетинина, монтажер великий, до сих пор у нас работает, и лучше всех монтирует материалы до сих пор. Вот, она монтировала какой-то материал, пока шел эфир. И забегает из аппаратный человек и кричит, Вера Михайловна, ну уже 2 минуты до эфира, что же... Вы не сдаете материал. Она спокойно доделывала последние планы, повернулась и сказала, что же ты кричишь? Еще 2 минуты до эфира. Вот, это про скорость подачи материала. Поэтому 2 минуты на телевидении, многое, можно успеть многое.
А вот чему вы научились у ваших старших коллег? Вот что в работе телевизионщиков остается неизменным?
Наверное, то, что я говорю, уважение к фактам и к тому, что ты делаешь. Вот, у меня был очень хороший редактор Лукьян Яковлевич Загелов, который прошел советскую школу журналистики, и Марина Изварина, она сейчас в Москве работает, довольно известный журналист, но тоже за кадром работает, вот. Но могу сказать, что повезло мне с учителями. Были очень хорошие учителя. Спасибо им большое.
Виктор, а что вы можете сказать?
По поводу?
По поводу того, что остается неизменным вот в работе радио, телевидения, телевизионщиков, радищиков. Ну, или что должно оставаться неизменным?
Во-первых, что такое 2 минуты? 2 минуты?
Это целая вечность.
Это А4 записать полностью заполненное, что называется. Понимаете?
12-м шрифтом, да?
Нет, вот шрифт, да.
Неважно, неважно.
Да-да-да. Нет, я к тому, что такие были... У нас же машинки сначала были, а не компьютеры. Поэтому были такие машинки, которые прочитать было совершенно невозможно. Это ужас какой-то. По полбуквы печатали. Ну, значит, что изменилось, да? Что изменилось за... Вообще меняется с такой скоростью, что это просто... Вот как компьютеры меняются, да? Каждые полгода, наверное, да? Ну, они все более быстрые, более емкие и так далее, и так далее. Конечно, не с такой скоростью, но менялось... Вот я ж вспоминаю, в 88 году я пришел, эти МЭЗы, вот, которые километр пленки, вот, и все, значит... склеивали и так далее.
Это искусство было.
Да, это о чем вы говорите. Это потрясающая работа звукооператора. Вот. Но дело в том, что потом быстренько как-то так раз, компьютеры уже, и, конечно, это
подкрались
уже совершенно по-другому. Да. Да, вообще, вы заметили, что, допустим, телефоны... Сначала все... Вначале они громадные были, да? Потом все меньше. И уже практически невозможно было шрифт увидеть. А потом вдруг больше.
Сейчас этот телефон, я держу его в руках, он гораздо мощнее моего первого компьютера.
Да что вы говорите? 252.
Вот эти технические подробности давайте оставим вне эфира. Виктор, во времена Советского Союза отбор в ряды дикторов, он, не знаю, был похож на отбор в ряды космонавтов, мне кажется, да?
Да.
Вот, а что именно нужно было сделать, чтобы сесть у микрофона? Работать. Какие испытания нужно было пройти?
Ну, во-первых, я работал в Театре Горького, и сначала Саша Попович, Царствие Небесное, уже недавно ушел.
Да.
А он сюда устроился. И потом я, значит, на полставки, как говорится, вот, подработка, что называется. Вот. И первое, что мне сказал тогда начальник, забыл. Вот после ковида забываю просто простые вещи, которые просто у меня лежат. В общем, короче, завел меня в кабинет и говорит, ну, как ты себе представляешь работу диктора?
Сказал Виктор Цариков.
На телевидении. Я говорю, ну, я не знаю. Он говорит, это вот кабинетный стиль, сказал он. То есть, вот галстук, речь размеренная, четкая, понятная и так далее. Так что вот так вот он меня проинструктировал.
Ну, достаточно просто, но это данные у вас.
Потом были, я понял, потому что, вот, допустим, на радио гораздо... Ну, во-первых, вот сейчас все ругают 90-е годы. Это был расцвет телевидения и радио. Раз можно было все. Кирилл Серебренников. Да там куча. У Вангелии только 3 передачи авторских было. Это же вообще, это потрясающе.
Сейчас у нее тоже 2 программы.
Да. Нет, все продолжается.
Номер 1 из
«Подкупа». Вы понимаете, это очень важно. Вот. Вот так вот взял и потерял мысли.
Да, а я считаю, что мы в то время наглотались свежего воздуха и до сих пор им дышим. И все продолжается, да, по-моему, в таком хорошем настроении.
Вот я вспомнил, про что я хотел сказать. Я хотел сказать про то, что не только вот размеренно и так далее. Здесь очень много шло в спектакли. Приходили поэты, которые... Вот я читал стихи там и так далее. Делались допустим, Рэя Брэдбери, мы записали с потрясающим звукорежиссером Ирой Лазаревой, вот, который до сих пор иногда всовывают...
Вот мы до эфира не общались, и вы не видели мои заготовленные вопросы, а именно об этом я хочу вас спросить, но, правда, чуть-чуть попозже.
Пожалуйста.
Прервемся ненадолго.
Ждем,
да? Мы сегодня отмечаем 65 лет ростовскому телевидению, и День радио приближающийся тоже не забудем никогда. В гостях у меня Виктория Величко, руководитель программы «Вести Дон» и известный ростовский диктор радиоведущий Виктор Царьков. Коллеги, вас с наступающим праздником.
Спасибо.
И с тем, что
спасибо.
Уже
всех
происходит. Да, прямо сейчас спасибо. И вам
всех
присоединяемся.
Всех
да, так. Виктор, вам знакома эта студия, хотя она сильно изменилась за последние годы. Вот да. У нас видеокамеры, обратите внимание, здесь стоят. Очень многое транслируется в интернет. Вот как вы относитесь к подобному слиянию жанров? Вот не теряет ли радио ореол какой-то таинственности, как вам кажется?
Нет, я считаю, что это нормально. Единственное, что вот я, где я, вот это вот, что в интернет выкладывается, я был в шоке, потому что я 11 лет прожил в театре. И когда вдруг «Тихий Дон», спектакль театра Горького, они это анонсировали, что, значит, будет 11 камер, которые будут снимать, и это будет все в эфире, прямой эфир будет и так далее. Но вы же знаете, как театр Горького устроен, да? Служебный вход знаете, да, на фонтан?
Да.
И там, значит, площадка такая, они стулья поставили, экран большой, то есть... Но когда артисты на поклоне, они поклонились в зале, потом побежали через проход, выскочили на улицу и начали раскланиваться там. Ну, не знаю, может, это как-то тоже, но больше такого опыта, по-моему, не было.
Вот по поводу современных технологий, которые захватили мир, мы поговорили с нашей коллегой из телеканала «Россия-24», с кем вот сюрприз сейчас будет. Давайте пару минут послушаем, потом обсудим. Дорогие друзья, к нашему разговору о телевидении и радиовещании присоединяется редактор канала «Россия-24» ГТРК Донтер Илона Восконян. Доброе утро!
Доброе утро!
Вы представитель молодого, несомненно, талантливого поколения. Вот не скромничайте сейчас, это правда. Я смотрю все ваши интервью. Вот не теряет ли, с вашей точки зрения, телевидение актуальность в эпоху интернета?
О, Андрей, во-первых, большое спасибо вам за комплимент. Ну, я, собственно, ответ на вопрос. На мой взгляд, телевидение, конечно, своей актуальности не теряет. Ну, потому что это канал передачи информации, информационное общество, да, сейчас поиск интересных фактов, информации, важной для жизни, интервью с интересными людьми. Все это телевидение предлагает сейчас, возможно, даже в большем объеме, чем раньше. Поэтому, конечно, о потере актуальности пока, на мой взгляд, речи быть не может.
Сейчас каждый второй молодой человек мечтает быть видеоблогером. И достаточно зайти на популярные видеохостинги, чтобы в этом убедиться. Все они считают себя журналистами. Я скромно умолчу о своем отношении к происходящему. А вот ваше хотелось бы узнать. Вот с таким бэкграундом вам проще, легче?
Ой, ну это такой философский вопрос. С одной стороны, блогерство и журналистика, они чем-то похожи. Опять же, те же самые функции, передача информации. Но, с другой стороны, здесь играет важную роль человеческий фактор. Конечно, как журналист, к сожалению, может быть безответственно, но, конечно, нас это не касается, но, тем не менее, есть и такие примеры. В то же время может быть ответственным блогер. Но если смотреть на систему в целом, конечно, журналист, который знает, что такое деонтология, что такое этика журналиста, который знаком с законодательством, который несет ответственность перед коллективом, перед зрителями, который, в конце концов, может быть уволен по статье, если он сделает что-то не то, да, или какую-нибудь там дезинформацию сообщит и так далее. Здесь, конечно, мы говорим о том, что журналистам можно больше доверять. Но, правда, очень много уже разоблачений блогеров, которые несут всякую чушь и при этом не несут за это никакой ответственности. Но, опять же, скептицизма прям такого тотального в отношении блогеров у меня нет. Есть блогеры, которые рассказывают о культуре, об искусстве, также несут просветительскую образовательную миссию и делают это вполне успешно. Просто если мы говорим, допустим, о видеохостингах, да, и это тоже блогерство, блогерские каналы, по сути, это то же самое телевидение, форма та же, никто ничего нового не придумал, кроме новых каких-то способов продвижения, да, и, может быть, слегка видоизмененных форматов. Это то же самое телевидение, которое перешло на другую платформу.
Ну, то есть какая-то диффузия происходит, да, интернет пришел в телевидение, телевидение уходит каким-то образом в интернет, и все это уже невозможно воспринимать в отрыве друг от друга, я правильно понимаю?
Конечно, возможно, это связано с изменением, и, скорее всего, да, СМИ же тоже откликаются на социальные изменения, на изменения в обществе, потому что сейчас человек, может быть, не может быть привязан к определенному времени, не может в определенное время включить канал, ему проще посмотреть что-то в отложенном режиме, и это, конечно, проще сделать в интернете. Поэтому, наверное, сейчас вот эти видео, да, и блогеры, их каналы достаточно популярны.
Ну, давайте в этой связи скажем, что у нашей телерадиокомпании есть сайт dontair.ru, где вы сможете пересмотреть все наши передачи, а также новостные выпуски, правда?
Конечно, обязательно. Хотелось бы, чтобы зрители заходили и смотрели. И здесь тоже играют роль стереотипы, что если телевидение, да, там телекомпания или, допустим, радиовещание, то значит можно посмотреть только по телевизору и только по радио слышать. Но это не так. В интернете мы тоже есть, и будем рады, если там нас тоже будут смотреть и слушать.
Спасибо большое, дорогие друзья. Я напомню, что у нас на связи была редактор канала «Россия-24» ГТРК «Донтер» Илона Васконян. Хорошего дня! Виктория, давайте прокомментируем. Интернет, вот лично вам, он мешает или помогает работать?
Как говорил Генри, это из разряда «почему дырка круглая или существуют полицейские?». Он есть, и это нужно воспринимать как данность, вот, и использовать его сильные стороны. В журналистике он очень сильно помог. Вот, мы можем быстрее проверять информацию, но есть, конечно, и то, чем он мешает. Как у каждого явления есть плюсы и минусы. Но если можно, про технологии. Вот мы сейчас заговорили современные. Я хотела бы рассказать очень подробнее. Уже упоминала эту женщину, Веру Михайловну Щетинину, которая у нас монтирует материалы много лет. Вот, и она начинала работать на пленке. Я эти времена не застала, на кинопленке, когда снимала телевидение. И мне рассказывал ее сын, как-то, ну, на каком-то празднике мы пересеклись, и он рассказывал, что когда переходили на нелинейный монтаж, это тоже кассеты, но другая технология монтажа, совсем другая. То есть кинопленку резали, а это уже...
Монтажные столы.
Вот. И он рассказывал, что Вера Михайловна приходила к нему и говорила, что, наверное, теперь тебе придется меня содержать, потому что я не смогу освоить эти технологии. Вот. Это для меня очень сложно. Ну, то есть готовься к тому, что сейчас я уйду
на пенсию.
Да. Вот. Ну, вот я когда пришла, был нелинейный монтаж, и Вера Михайловна была прекрасным монтажером и монтировала. Да, то есть я не могла подумать, что она когда-то сомневалась своих способностях. И после этого мы уже два раза меняли технологии, переходили на цифровой монтаж, а потом вообще на новый комплекс вот БРАМ у нас сейчас, современные российские технологии. Вот. И каждый раз Вера Михайловна тоже сомневалась, может ли она их освоить. Вот. И хочу сказать, что молодежь, которая приходит, они осваивают намного быстрее. Они больше в этом
логично.
Понимают. Да. И если что-то нужно в какие-то попытки папки складывать, куда перебрасывать, как пересчитывать. Но я вот хочу сказать, что когда нужно смонтировать какой-то эмоциональный материал, или, ну, вот, как вы говорите, настроенческий, допустим, даже вот про непогоду мы делали сюжет, и мне нужно было вставить один план в сюжет Веры Михайловны. Мы пришли, и его некуда вставить. То есть здесь настроение нагнетается, то есть она это монтирует как музыку, понимаете?
Да.
Вот.
И... Это драматургия целая.
Да,
конечно.
То есть ты не можешь вставить ни один план никуда. Ну, то есть там каждый план на своем месте создается, ну, настроение. И без разницы, какие технологии. То есть у нее есть профессия, она монтажер, она это умеет делать, у нее есть талант. Вот. И это самое главное. И я думаю, что... Должна быть профессия у человека, и должно быть понимание того, что он делает. А технологии все-таки это вторично. Ну, мое мнение такое.
Виктор, вы почувствовали конкуренцию с тех пор, как при помощи интернета стали доступны любые голоса? Вы же записали, наверное, миллиард роликов, да, для ростовского радиорынка, и не только. Вот что произошло в тот момент?
Ну, лет 20-25 назад. По 70 роликов, радиороликов записывал... в месяц, это по два в день, где-то в среднем. И эти ролики шли по 200, по 300 раз. И когда Володя Губатов, знаменитый...
Наш известный звукорежиссер. Да,
скорее всего. Наш звукорежиссер был когда-то, вот, из которого мы очень долго...
И он тоже работал на
Донтейр. Сейчас в Москве, тоже, естественно, да-да-да. Вот. Значит, когда к нему приходили заказчики, говорили, так вот, пожалуйста, вот текст, вот, значит, ролик нужно там на 15 секунд. Да, только, пожалуйста, не Царькова.
Не Царьков и не Ветров, да? Вот у вас двое, по-моему.
Трое. Еще Сережа из театра.
Да-да-да.
Господи, фамилия. Фамилия вообще у меня не держится. Вот, он, к сожалению, умер в 52, по-моему, очень рано. Вот. И вот это три голоса было. Значит, и он говорит, хорошо, давайте, предлагайте кого. Они кого-то там предложили, он пришел, мучился с ним. Говорит. Они говорят, нет, ну давайте.
Давай Царькова.
И за 10 минут мы все это записываем.
Но, тем не менее, конкуренция вот эта вот, она на пользу пошла, с вашей точки зрения?
Ну, конкуренция всегда на пользу идет. Это естественно. Просто, вот, как говорится, телевидение, радио и интернет все-таки, понимаете, везде вмешивается политика. Но как она вмешивается в телевидение и в радио, в отличие от интернета, пока, по крайней мере... В этом смысле, конечно, информация...
Все течет, все меняется. Я уверен, что будет только лучше со временем становиться.
Надеемся.
Пока вас еще ждет рубрика «Главное – хвост». Многие ждут, я знаю.
«Главное – хвост».
И снова у нас на связи Алексей Михайлович Ермаков, российский ученый-ветеринар, доктор биологических наук, профессор. Именно с ним по средам мы говорим о братьях наших меньших и слушаем его полезные советы. Доброе утро, Алексей Михайлович.
Доброе утро.
Ну, мы уже поняли, что нужно со своим питомцем регулярно посещать ветеринара, но, тем не менее, ежедневная, еженедельная, ежемесячная, естественно, забота какая-то элементарная должна присутствовать вот в домашних условиях. Расскажите, как проводить чистку ушей собаки или кошки, и насколько это важно?
Ну, во-первых, очень важно с самого щенячьего или там возраста котенка приучать животное к тому, что вы будете за ним ухаживать. Регулярно расчесывать, после этого давать лакомство. Регулярно, очень аккуратно, не проникая в глубину ушной раковины, ватной палочкой чистить уши. Осматривать ротовую полость, осматривать глаза. После каждой такой манипуляции нужно давать лакомство, и тогда животное с удовольствием будет разрешать вам осматривать. Это первое, что очень важно делать. Точно так же важно приучать животное к расчесыванию и гигиене. Например, ежедневно лучше расчесывать, и ежедневно можно учить мыть лапы, особенно собак, которые гуляют на улице.
Ну скажите, а обрабатывать уши нужно просто вот ушными палочками, ватными дисками или чем-то все-таки мочить, какие-то средства дополнительные использовать?
Есть лосьоны для ушей. Если лосьона для ушей нет, можно просто в теплой водичке намочить ушную палочку и ушной палочкой аккуратно обработать.
Хорошо. А я знаю, что у некоторых пород удаляют в ушах волосы. Вот у пуделя, например, такая история. Это правильно или нужно оставить их в покое?
По этому вопросу мнения специалистов разнятся, но большинство все-таки считают, что лучше волосы удалять, потому что иначе ушная раковина плохо дышит, там в связи с тем, что становится влажно и тепло, развиваются бактерии. Поэтому лучше, если ухо чистое изнутри, особенно у веслоухих собак и веслоухих кошек.
Ну, точку в этом споре, значит, мы поставим сегодня. Я думаю, действительно лучше удалить, тем более, что для этого не требуется специальных каких-то средств. Это легко просто руками эти манипуляции произвести.
Это легко руками делать. Очень важно не захватывать сразу большие пучки волос. Тогда животному будет не так больно.
Ну и несколько слов об уходе за глазами. Часто мы видим, что они слезятся. Это опасно или не опасно? Нормально ли это явление? Чем обрабатывать глаза питомцев?
Выделения из глаз должны быть. Они бывают у всех, у людей, у животных. Если они небольшие, если это не гнойное выделение, то раз в день можно аккуратно в углу глаза, в том углу, который близок к носу, аккуратно влажным тампончиком протирать, убирать, этого достаточно.
А еще мне кажется, что они могут говорить глазами. Ну, по крайней мере, собаки точно, поэтому я частенько заглядываю в них своему питомцу и многие вещи могу прочитать. Но, как мне кажется, надеюсь, что это так действительно.
Знаете, Андрей, вы правильно заметили, и самое главное, что питомцу очень важно, чтобы владелец смотрел ему в глаза. Особенно собакам. С одной стороны, если взгляд пристальный и тяжелый владельца, питомец может воспринимать это как угрозу или предупреждение. Но собаки очень любят, когда владельцы смотрят им в глаза вот так быстро, когда ловится взгляд, когда взгляд перехватывается. Для собак, у собак это вызывает удовлетворение. Поэтому смотрите своим питомцам в глаза чаще. Собаки от этого радуются.
Спасибо вам громадное. До следующей среды. Хороших выходных грядущих.
Главное – хвост.
Руководитель программы «Вести Дон» сегодня в студии. Разбудильник, а также Виктор Царьков, известный ростовский диктор-радиоведущий. Виктор, да, Виктор, Виктория Величко. Вик, какие темы сейчас наиболее востребованы зрителям?
Востребованы. Мы делаем местную журналистику, то, что интересно всем, когда человек выходит во двор. Социальные темы, коммунальные проблемы. Безусловно, очень людей сейчас волнует тема специальной военной операции. Как говорил редактор, который меня учил, царство ему небесное, Дмитрий Александрович Дебров, вот, он говорил, людей всегда интересует спорт и погода. То есть это вечные темы. То, что рядом, людей всегда волнует.
Вот это вот не меняется десятилетиями, да?
Погода, которой никто не верит.
Но, тем не менее, все смотрят.
Но все смотрят обязательно.
Надеяться, потому что надежда.
Времени не так много, но обещал об этом сказать, вот и говорю. К сожалению, отмирают многие жанры в профессии. Вот, например, действительно уже никто не делает радиоспектакли, о которых вы говорили недавно, да? Как вы считаете, это вина радио или слушателей? Вот такой вопрос. Нет спроса?
Ну вот у нас Дон литературный же был, который все это делал. Потрясающе делал. Во-первых, человека нет. Нет человека, который бы за это взялся. Я так думаю. Ну и, в принципе, народ уже привык, наверное, в смысле руководства, что, в принципе, можно и без этого обойтись. Ну, хотя это жалко, я считаю. Потому что какие... Вы же помните, да? Какие были... Господи...
Да, я знаю людей, которые специально освобождали время, чтобы их слушать.
Да, ну, да, да, есть, да, да.
В своем
да.
рабочем графике.
Актеры читали рассказы Чехова там и прочее. И это все записывалось, и это просто читали.
Зато это есть в архиве, и мы до сих пор
это
пускаем в эфир эти программы. Да. Давайте спрогнозируем будущее радио и телевидения, заглянем лет на 10 вперед. У нас вот есть пара минут.
Я хочу сказать, за что я люблю телевидение, потому что это как жизнь, а ее никогда не предскажешь. Как раз мы доживем и посмотрим, как каким оно будет, и я думаю, что оно всех удивит.
Виктор.
Да, если не умрет, если не задушит интернет.
Ну, а нет, вот нет, все-таки нет. Умрет,
потому
задушит,
что, в принципе, нет? Это тот, интернет тоже с телевидения практически.
Вот, я же вывожу, я плавно подвожу.
Да, 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 это же практически то же самое. Только на более высоком уровне, что ли, техническом, я имею в виду. Вот и все. И когда говорят, что это помойка там и так далее. Это так же, как книги. Есть помойные, есть... Это зависит от твоей разные, культуры. Да? От твоей культуры, от твоей...
От того, что ты хочешь найти, да, в интернете, да, и в, да, книгах. Да, да,
это... совершенно. А я думаю, что интернет – это просто технология. Вот. Так же, как и телевидение – просто технология. Но журналистика не умрет, и все равно люди будут нуждаться в точной достоверной информации. А
можно,
это просто средство подачи.
Можно я присоединюсь к вам, коллеги? Я считаю, что действительно у радио и телевидения великое будущее, потому что способ доставки информации – это вторично все. Самое главное, что эта информация доступна, и есть разные варианты ее распространения. А при этом нужно просто хорошо выполнять свою работу и любить дело, которым ты занимаешься. Я поздравляю вас с 65-летием ростовского телевидения, с наступающим днем радио. Ну что, это было хорошее утро, доброе, позитивное, как мне кажется. На этом я с вами прощаюсь. Услышимся через неделю.